У Иисуса Христа было определенное задание для верующих, для Его учеников. А где Он его выразил? Где в Писании было сказано то, что Он повелел сделать своим ученикам? Да, правильно. Матфея, 28 глава. Кто желает, может открыть. Мы сейчас прочитаем. Я думаю, что в этих строках большинство из нас нового скажут, ну да, мы это знаем. 28 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я посмотрел греческий перевод Евангелия. Там интересно, там написано на греческом, идет потом подстрочный перевод. Вот, и он там наиболее буквальный. Он, может быть, не столь читабельный, но он буквальный. Ну, то есть максимально вот перенесен именно то, что было в греческом языке. И там интересно, там вместо, вот у нас написано «крестя их во имя», там написано «крестя их в имя». Отца и Сына и Святого Духа. Вроде почти что никакой разницы, во имя или в имя. Но мы уже, возможно, привыкли, что там во имя кто-то куда-то идет, там во имя там, какого-то учителя. Там. А вот интересно, крестить в имя. Как можно крестить в имя? Вот что-нибудь сказано в Писании, каково имя, как сам себя Господь характеризует, каков Он?
Да.
Аминь. Давайте сейчас это тоже прочтем. Это Исход, 34 глава, 6 стих. Это когда Моисей был на горе в особо близких отношениях с Богом. Вот, здесь сказано. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания и наказания вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Здесь провозглашено имя Господа, Он сам его сказал. Каков он? То есть он отобразил его вот в нескольких словах, в двух-трех предложениях, вот именно так. И вот именно Господь сказал, что крестите их, как я вам повелеваю, в имя Отца, то есть именно в это имя. По-другому можно сказать, что делайте их учениками и делайте их, чтобы этот характер Бога был в них, чтобы они были вот этим именем. Еще есть такое место, где сейчас вот я немножко сбился. Когда Иисус сказал: «Будьте совершенны, как и Отец ваш совершен». Ну, Отец, Он имел в виду о Господе. То есть, здесь опять вот идет такая связка, да? Каково имя, будьте совершенны, как Он. А как Он? Мы узнаем из имени. Будьте милостливы, будьте прощающие, будьте человеколюбивы. То есть, вы улавливаете вот эту вот связь, да? Но что значит быть совершенным? Многие скажут, ну как я могу быть совершенным таким же, как является сам Господь? Когда начинаешь мыслить, понимаешь, что грехи, они постоянно тебя преследуют, и причем настолько уже это вжилось с образом мыслей, с образом действий, что их порой уже невозможно отделить. Думаешь, как я могу быть таким совершенным? Но кто-то так сказал, что, я сейчас не помню кто, что совершенство, это понятие вот на нашей планете, оно, можно сказать, в какой-то степени относительное. Если мы берем допустим, ну, для примера, стебель пшеницы. Вот. Если на него посмотреть, когда прошло только несколько недель, он является маленьким росточком, и колоса, зерен там не видно совершенно. Но для своих двух недель он будет абсолютно совершенным, если он, конечно, не заболел. Пройдет месяц, этот колос уже побольше, он меняет свой цвет. Через два месяца уже там видно зернышки маленькие, и его зеленый цвет превращается в желтый. Он тоже не является полноценным зерном, чтобы его собрать, из него сделать муку. Он не годится, его можно, ну, посмотреть и положить куда-то, и он засохнет и пропадет. Но для своих двух месяцев он является действительно совершенным. Примерно то же самое, что-то, я думаю, происходит и с нами. И это надо уметь понять, оценить. Филиппийцам, послание к Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Тоже приглашаю прочитать. Так, да и все, и 8-9 стих. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот это вот слово «и найтись в Нем». Я помню, что год или два я вообще даже его толком не понимал. Я думал, что это «найтись в нем». Ну, знаете, то есть, как бывает так, что бегло проходишь, не понимаешь. Вот. Опять-таки, я смотрел... Нет, я, конечно же, давно понял, что это означает, но особо не вдумывался. Вчера вновь я прочитал греческое Евангелие, вот, как бы более дословно. И, знаете, такой смысл открылся. Найти себя в нем. То есть, найти себя как личность в Иисусе Христе. Это на самом деле не так-то и просто. Я думаю, что зачастую мы даже сами толком не понимаем, кто мы есть в нем. То есть, допустим, многие из нас там 10 лет, 15 лет, 20 лет в церкви, но мы думаем, а кто я есть? Что я есть? Что я есть в церкви? Что я есть пред Богом? Что я есть со своими грехами? Что есть со своими падениями? И вот этот вопрос, он у нас все время вот висит в воздухе, кто я есть и для чего я здесь вообще предназначен. То есть, мы порой толком не знаем, кто я. Что интересно, Иисус точно знал, кто Он. И он знал это на 100%. Это в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 13-16 стихи, записаны интересные строки. «Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Он четко знал, кто он есть. То, что он делал, он понимал абсолютно, что он делал. Возвращаемся к тому же вопросу, кто я есть. Я вот вспоминаю себя, когда еще был маленький, когда еще был ребенком, вот, и меня все время удивляло, вот, знаете, как не то, что удивляло, а я поражался, откуда во мне это все это было. Помню, когда мне было лет 7, ну, знаете как, то есть какие-то такие определенные моменты в жизни, которые хорошо запоминаются. Их много на самом деле. Вот, вот один момент я вспомнил. Мне было лет, наверное, 7, я был в первом классе, И после школы у нас была продленка. То есть мы там собирались, делали уроки. Вот. И вот мы в какой-то из дней, даже как обычно, сели делать уроки. И вдруг одной девочке кажется, что нету тетради. А что делать? И вдруг я вызываюсь в таком порыве, а давайте я принесу из дома. Дом был у меня там в 3 минутах от школы. Учительница говорит, хорошо. Кстати, она приходила вот несколько раз, да, вот на наши программы. Хорошо, сходи. Я пошел. Прихожу домой, открываю шкафчик, беру тетрадку. И мне вдруг стало ужасно жалко. Вот жалко, стало жалко эту тетрадку отдать. Причем до такой степени жалко, что я сидел и плакал, что мне эту тетрадку придется отдать. Потому что я понимал, что мне ее не вернут, хотя сказали, что отдадим. И вот мне эта борьба, я не знаю, может быть, полчаса она была у меня. Вот. Да, принес. Хотя, вы знаете, я мог эту тетрадку там пустить на самолетике и рисовать, и выкинуть, я об этом даже не подумал. Но откуда во мне это было? Опять-таки вспоминаю свою молодость, детство, юношество. Я помню, что натура моя была весьма воровитая. То есть воровал все, что можно. И то, что не можно. Вот. И причем порой это продумывал на несколько ходов вперед. И придумал одновременно и ложь. Как оправдать, если вдруг меня поймают, чтобы что-то придумать. И, вы знаете, иногда это срабатывало. Прикинешься, что ой, да, ну вот что-то я вот, ну, и прощали. И это проходило, знаете, это меня приучило к тому, что я думал, что мне всегда все будет сходить. Или что только в 14 лет, когда мы с другом за несколько дней, можно сказать, ограбили, обчистили 3 кабинета в одной школе, в другой, там, кабинет химии. В общем-то, нас поймали. Ну, мы по своей глупости, мы особо даже не маскировались, думали, что, все это так. Нам было по 14 лет. Нас вычислили, поймали, и вдруг я тогда только понял. Все, игры закончились. То есть я понял, что то есть мне надо было сделать какую-то переоценку, пора остановиться. Когда Господь призвал меня, когда Он призвал меня, я не знаю, как это сказать, чем Он меня призвал, я не могу объяснить. Опять-таки, по своей природе я себя знаю, я знаю, какой я был. Я был очень упрямый. Причем упрямый до глупости. У меня были все время проблемы с уроками, и мама уже не знала, что делать, вела меня на кухню, клала учебники. Вот, говорит, будешь сидеть, пока не выучишь. Я сидел по 3, по 4, по 5 часов. Сидел как? Открывал книгу. Когда кто-нибудь идет, я делал вид, что читаю. Кто-то уходит, я опять. То есть меня заставить было практически невозможно. Вот. Но каким-то образом Господь смог достучаться, Он меня не заставлял к себе приходить, а Он, знаете, Он что-то открыл, Он показал этот путь, и что-то меня привлекло. Какая-то вот невидимая такая ниточка. Это я вот сейчас поясню, к чему все это рассказываю. И пошел этот путь, да, ну, он похож, как у каждого из нас, то есть что-то нас привлекает, и мы начинаем отзываться, идти, общаться с друзьями, с братьями, с сестрами, у нас появляется какой-то опыт, мы начинаем задавать к Богу вопросы, у нас формируется какое-то мышление, и все это складывается и во что-то превращается, в некую веру. А что есть такое вера? Что наша вера? Я об этом думал. И увидел вот такую вещь, что человек может быть верующим, и это внешне видно по его религиозным особенностям, по его культуре, как он разговаривает, как одевается, как ведет себя в сложных ситуациях. Вот. И причем как правило, в каких-то сложных ситуациях становится видно, что в этом человеке больше. И по себе то же самое. Что в нем больше? Вера, которая от Господа, или некая религиозность? Если посмотреть, то в любом верующем человеке вот эти две вещи, вера и религиозность, ну, я имею в виду в хорошем смысле, вот именно манеры, повадки, привычки. Вот человек верующий, он как бы состоит из этих двух вещей. Но что интересно, что не всегда религиозность влияет на веру. Вера, как правило, влияет, а религиозность нет. Господь для своего народа израильского, когда Он вывел его из Египта, Он дал определенный ритуальный закон. Мы об этом знаем, да? Был десятисловный закон и был ритуальный закон. С помощью ритуального закона Он хотел это общество сделать более близкой к пониманию Его истинных вещей. Он хотел их воспитать так, чтобы они были всегда способны. Он их хотел их приготовить, чтобы они были, чтобы народ был в конце концов способен принять Его Сына. Но мы знаем, да, что эта религиозность, она почему-то не помогла. Ошибся здесь Господь? Я думаю, нет. Потому что в израильском народе мы можем найти большое количество людей, действительно, которые любили Бога и которых Бог назвал своими друзьями. Даниил, Давид, Самуил, множество пророков. Ну, для чего же тогда нужна эта религиозность? Какой от нее смысл? И есть ли он вообще? В Африке, Африка, она страна очень интересная. И что интересно, Африка, она практически вся евангельская. То есть, там много церквей, практически каждое племя, оно... Или пятидесятники, или менониты, или баптисты. Вот. Но что интересно, вот буквально 3-4 года назад в Руанде там была гражданская война. И за примерно 1,5-2 года там погибли примерно 1,5 миллиона человек. Вот именно в гражданской войне. Но что интересно... что среди погибших, с одной стороны, были менониты, а с другой стороны, были баптисты. Как так получается, что люди верующие, которые собираются на собраниях, которые молятся, которые рассказывают о Христе, у которых какие-то там чудеса совершаются, вдруг начинают друг друга убивать? Хорватия и Сербия, вы знаете, это было гораздо ближе, чем Африка, а христиане и мусульмане. То есть, если там погружаться, кто там больше виноват, кто меньше, но сама суть, что конфликт был на основе религиозного мышления. А чего так получается? Я сейчас возвращусь то, о чем я рассказывал о себе. В какой-то момент, когда я анализировал свою жизнь, у меня постигло меня отчаяние. Господи, а как мне тогда быть? Если я с этим родился, если воровство в моем мозгу, оно просто вот обман, ложь. И я понимал, что это периодически оно проявляется. Да, я это уже, допустим, не делал, как я делал это в маленьком возрасте, но это постоянно меня преследует. И даже когда я не хочу, оно автоматом через меня это выскакивает. А в какой-то момент это вот отчаяние, оно достигло такого момента, что, Господи, я не могу. Ладно, я уйду, погибну, поживу тут, что поделаешь, я не могу. Я не могу жить, я не могу отражать твой характер. Для меня это весьма сложно. Я понимаю, что во мне это не живет. Ну, слава Богу, что Господь не таков, как мы. Он совершенно мыслит другими категориями, и Он порой в некоторых моментах Он себя так откроет, что ты просто поражаешься. Он желает, чтобы ты назвал в себе все эти проблемы своим именем. То есть Он желает, чтобы грех был назван грехом. Вот мы как люди, мы постоянно пытаемся это спрятать. В нас это вылезет, и мы вроде понимаем, но если кто-то скажет с другой стороны, что у тебя вот это, мы готовы его скрутить, уничтожить. Нет, я не такой. А через некоторое время, через день-два мы понимаем, что да, мы такие, мы ничего не можем с собой сделать, и нам приходится порой надевать на себя эту некую религиозную личину, которая нас может прикрыть. Но в сложной ситуации она постоянно с нас падает. И вот подобные конфликты многих людей, верующих, приводят в отчаяние. И они покидают церковь, покидают веру, потому что они понимают, что они не способны. Они не могут, они не знают, кто они есть. Они не могут себя признать пред Богом такими, как они есть. Для того, чтобы Бог тогда сказал: «Я знаю, какой ты есть. Не надо предо мной оправдываться. Я прекрасно знаю, какой ты есть. Я знал, какой ты есть. Я знал, когда тебя еще не было, каким ты будешь. Но я знаю, каким ты можешь стать, если мы пойдем вместе. Ты будешь падать. Причем, когда ты будешь падать, тебе будет тяжело и больно. И мой закон будет в тебе это подтверждать. Мой праведный закон. Он будет тебе говорить, что ты грешник. Ты грешник. Ты сам, ты поймешь, что ты сам не можешь стать таким, как я. Но я буду постоянно тебе говорить о том, что я тебя никогда не оставлю. Я в Писании много раз и очень много раз показывал и показываю, каков я. И своим духом я буду постоянно тебя подкреплять. И когда ты будешь падать, я тебе буду показывать, каким ты можешь стать. Вставай, отряхайся. Если ты сделал грех пред человеком, повинись. Скажи, что действительно такое было, я повел себя плохо. Прости. Если этот грех связан лишь с тобой лично и со мной, ты можешь это сказать просто мне. Если ты сделал зло перед группой людей, представь им это. Но и ты не бойся, что тебя осудят, что тебя будут смотреть косо. Ты это отдай мне. Если ты чист предо мной, а это, в этом является чистота верующего человека, когда он открыт. Когда он способен сказать, что... То есть он знает, какой я есть. Человек знает и понимает, что да, я греховный, но Бог знает, каким я могу быть. И этот процесс, он постоянно идет с каким-то обновлением, с падением. Но Бог знает, Он смотрит на нас такими, какими мы можем быть. И вот, когда Бог так открывает это, вы знаете, оно дает силу. Оно дает какую-то энергию вновь вставать и идти. С одной стороны, принять себя таким, как я есть, и не оправдывая, не сказать, что «Господи, да в принципе я хороший». Ну да, есть проблемки вот тут, вот тут. Нет, Господи, я не хороший. Я действительно ужасный, и во мне это есть. Но я вижу, как ты ко мне относишься. Ты ко мне относишься так, как будто во мне этого нет ничего. И вот это понимание, оно заставляет думать постоянно о праведности. А что же есть тогда праведность Божия? И вы знаете, вот по поводу религиозности. Вот взять, допустим, музыканта. Ну, человек, отдали его в музыкальную школу, он учится, постигает азы, гаммы, потом какие-то легкие произведения. Потом, допустим, уже человек играет через 5-7 лет, уже может играть довольно-таки неплохо. Он понимает музыку, понимает механику этой музыки. Он какие-то вариации может сделать по каким-то принципам математическим. Потому что музыка – это тоже в своей степени математика. Там определенные законы. Но, допустим, человек отучился, его больше никто не принуждает этим заниматься. Он-то оставил и забыл. Ему это не его. Он с этим не сливается. В другой степени, когда человек загорелся этой музыкой, он ей живет. Когда он играет, он входит в этот образ, и музыка для него становится как бы одним целым. Это для него становится жизнью, он без нее уже не может. Вот нечто подобное есть, то есть вот этот образ можно применить и к верующему человеку. Можно быть религиозным человеком, можно привыкнуть жить этой жизнью, но с Христом не иметь ничего общего, его не слышать. Вот представьте, вот, что значит общение, да? Я общаюсь с Господом, я ему говорю, я читаю Писание, читаю, я ему говорю, ну, год, два, три, а я не слышу, что он мне отвечает. То есть это все равно, что я прихожу на кладбище, там сажусь около мамы или отец, кто-то у меня уже умер. Здравствуй, мама, здравствуй, папа. Вот у меня то-то, вот у меня сё-то. А в ответ тишина. Односторонняя связь. Вот религиозность, она порой может быть настолько обманчива, она может обманывать не только меня лично, она может обманывать и вокруг людей, окружающих. Но Господь, Он нас любит, и постоянно, знаете как, мы вот постоянно куда-то хотим свалиться, то влево, то вправо, и Господь разными обстоятельствами, разными способами жизни все время нас старается ставить вот, действительно на путь веры. И вот в последнее время я задумался о Его праведности и о Его праведности в нас. Думаю, ну, если эта праведность должна исходить изнутри, а я не могу, то как быть? И вот расскажу вам об одном случае, который произошел у меня буквально, наверное, месяца два назад. Я как-то ехал на работу и думал, размышлял в машине, Господь, вот сколько у меня грехов, я их перечислил. Вот. Я говорю, ну да, с этим как-то я могу бороться, справляться, с этим да, с этим не могу, даже об этом и говорить пока не могу. А вот, допустим, жадность. Думаю, я, то есть это во мне было всегда. Думаю, ну как я с ней могу справиться? В принципе, могу. Я подумал, в принципе, я могу. Посмотрел какие-то ситуации в жизни, думаю, да, здесь я могу там помолиться, настроиться. И справлюсь. Вот. Проходит день или два, и у меня такая мысль. Вы знаете как, в моей работе иногда это можно сделать. То есть под видом материала купить что-то себе, и это, ну как, в материал, это, допустим, а купить какой-то инструмент. Вот. И у меня такая мысль, раз, и эта мысль начинает меня поглощать. Я об этом думаю, нехорошо. Но она меня поглощает, и я уже иду в магазин, говорю, а вот вы можете мне это выписать, а в чеке написать другое? Нет, я так не делаю. Хотя я знаю, в другом месте так могут сделать. Я пошел, думаю, что-то не то. Я понимаю, знаете, вот дискомфорт внутренний. Ну вот, думаю, инструмент, у меня тут инструмент, он мне нужен. Жалко отдавать деньги. Приезжаю на работу. У меня в багажнике там был инструмент, болгарка и мой саквояж с инструментом, который я скапливал, наверное, лет за 10. Ушел я на свой этаж, спускаюсь, чтобы его взять, открываю дверцу, там пусто. То есть ни моего инструмента, ни моей болгарки. Я в недоумении, Господь, почему? Сам начинаю мысли думать, так, я сейчас пытался тут провернуть эту вот сделку, и Господь меня наказал. Думаю, ты прав. Да, ты прав. И вот целый день я вот поделился с Ольгой, говорю, слушай, вот такая ситуация, что делать, не знаю. Поехал в магазин, думаю, может, я там оставил, нету. Думаю, надо же, стащили, потому что у меня машина стоит, машина, ее открыть особых проблем нету. А сам я размышляю, думаю, так, только что я думал, что с жадностью я справиться могу. Господь сказал, нет, не можешь. Сам ты не можешь, ты не способен. Я думаю, какая же тут может быть праведность? Вот. А сам думаю, Господь, хорошо. я попытаюсь тебе дать не клятву, я больше этого делать не буду, если ты мне это вернешь. Вот. А сам я понимаю, что я много раз таких клятв давал, и настолько мне это надоело их давать, я понимаю, что я не могу их соблюсти. Я лет, наверное, 15 вообще уже ни о чем не зарекаюсь. Но тут я понял это, в какой-то степени понял эту проблему и сказал: да, Господь, я этого делать больше не буду, принципиально не буду. Вот, поехал за молоком, ну, взял молоко, чтобы поставить, открываю, там это на месте. Вот. Вы знаете, вот это для меня, ну, в какой-то степени шок. В то же время я понимаю, что Господь, Он готов сотрудничать. С одной стороны, покажет действительно, какой ты есть. А с другой стороны, Он готов все это восстановить. Не всегда, конечно, ну, вот. Но что интересно, думаю, да, хорошо, все этот вопрос для меня как бы уяснил я. То есть это была такая веха определенная, когда я поставил какую-то границу и решил я ее принципиально уже не приступать. То есть я понял, что, то есть Господь, Он терпит, Он ждет, но приходит какой-то момент, Он говорит: стоп, тебе пора делать какое-то решение, и я тебе в этом помогу. Вот. Я говорю: слава Богу, что ты мне так помог. Но же вы знаете, что есть лукавый, который всегда хочет все вот так извратить и представить, что вот такая мысль, ты просто это не заметил. Слушай, это все ерунда, ты это не заметил, это к этому никакого отношения не имеет. А знаете, вот когда это происходит, да, я вот открыл, что там этого нету. Я смотрю, вижу заднюю стенку, она насквозь проглядывается. Вижу свое колесо, оно пустое. Это не было так, что раз, а нету. Я же посмотрел, нету. Я в такой в панике на это еще смотрел. Потом проходит какое-то время, и он мне заостряет на таком моменте. Что-то я полез за телефоном, нету. А потом раз, вот он. Так видишь, это просто ты не заметил. Проходит какое-то время, и опять я что-то ищу, смотрю, нету, возвращаюсь, вот оно. Да ты видишь, здесь Бог ни при чем. Что ты там себе какие-то строишь, иллюзии? Я подумал, нет. Господь, Он удивительно, Он всегда старается сделать так, чтобы ты сделал выбор в Его сторону при минимальном Его участии, каким-то сверхъестественным. Вот, допустим, взять пример такой, когда были 10 казней египетских, когда Господь решил вывести свой израильский народ из плена. Вы помните, какие были первые осуды? Нет, первые. Это уже было не первое. Палка. Ну, это еще было не казнь. Мошки. И да-да, вот я сейчас прошу прощения, я запомнил этот принцип, а уже даже не помню, в какой последовательности вот эти вот вещи происходили. Что интересно, первые несколько чудес его волхвы могли подделать. Думаю, у меня такая мысль была. Да, 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 все верно. Думаю, почему Бог так сделал? Что, Он не мог сразу бабах, и чтобы они сразу упали? Бог так не делает. Иисус сказал Фоме: блаженны те, кто меня не видя, верует. Ты поверил, да, ты увидел мои раны, и вот ты признался, да, ты мой Бог. И вот Он всегда старается, чтобы человек уверовал, сделал какие-то действия при минимальном его участии. Хотя, когда это необходимо, он может такие вещи сделать, что просто диву отдаешься. И вот, вот эта вот праведность, она в моем понимании стала как-то мне ближе. Я понял, как Господь может нас научить. И как Он может таким образом вот, эту праведность в нас делать не религиозной праведностью, которая внешняя, которая может разрушиться при любом каком-то, ну, при каких-то внешних обстоятельствах, а когда это делает твоей внутренностью, когда его образ начинает отображаться в твоем. Причем при всем этом ты понимаешь полную свою греховность и несостоятельность, в то же время ты понимаешь, насколько Бог о тебе заботится и желает тебя вот вести дальше и дальше. Я вот вспоминаю, опять-таки, свою жизнь, когда я стал обращаться к Господу, когда я уже стал ходить в церковь. Вот. Я помню такой момент. У меня тогда был мотоцикл, я маму надо было отвезти в деревню. Это около 50 километров до деревни. Я ее повез в пятницу. То есть уже наступала суббота. Вот. Это было лето, но солнышко уже вот-вот садилось. И там я увидел моих друзей. То есть я приехал, чтобы маму садить, и обратно, чтобы к заходу солнца и приехать. И там я встретил своих друзей. То есть мы там собирались каждое лето, играли, дружили. И вот это уже было, мне 21 год, 22 им. То есть мы уже были взрослые люди, ну, относительно. То есть уже были жены. И вот я встретился с своим другом, жена его там была, они ко мне подходят, мы поздоровались, мы не виделись года, наверное, 3. И вот, и буквально в нескольких словах там, вот я тем-то занимаюсь, я говорю, я вот уверовал, стал верующим человеком. И они: ух ты, интересно, а как, а чего? Я говорю, извините, ребята, мне надо уезжать, давайте как-нибудь я потом приеду, мы с вами поговорим. Ну хорошо, расстались. Это было в 92-м году. Вот 20 лет прошло, я их так и не видел. Я летел домой, сломя голову там на полный газ. Я приехал домой, помылся, и вот солнце. Я был доволен, что я успел. Вот. Сейчас я понимаю, это была глупость, которая была не нужна Богу. Он не был заинтересован, чтобы я так соблюдал субботу. И вот в последнее время я тоже думаю вот над нашими привычками, над нашими устоями, вот над нашей религиозностью. Ведь многое в этом хорошего, и оно плохого не несет. Оно как бы оно нас поддерживает в рамках, оно помогает нам двигаться и не уходить в какую-то сторону. Но действительно все, что мы делаем, является то, что нам нужно, и то, что хочет Бог от нас. Так ли это? И когда начинаешь задумываться, понимаешь, а не все это так. Но здесь всегда встает вопрос, что а как менять, а надо ли менять, а что менять, а вдруг я уйду в ересь, и все. Но вижу опять-таки по своей жизни, что Господь постоянно, Он постоянно тебя ведет и корректирует. Если ты действительно готов принять от Него всегда то, что Он скажет. Действительно готов, потому что можно сказать: да, Господи, я готов, я хочу идти за Тобой. Но когда Господь открывает твой грех, ты говоришь: ой, не, во мне такого не может быть. Ну что-то, ну такого не может быть, это не я, Господь, нет. Если готов, принимаешь, Господь снимает осуждение, и Он обязательно поможет исправиться. И откроет другой путь. Потому что иногда наша религиозность, она не дает нам увидеть то, что Бог хочет открыть и дать нам для нашего же блага. Вера, действующая любовью. Вот, пожалуй, то, что хотел бы я вам сказать. То есть та вера, которая способна человека обогатить, простить, наделить чем-то большим, снять вину за грех, наказать, когда это надо. Вот. Но эта вера, вот я понимаю так, это действительно то, к чему мы как-то должны стремиться. И вот из этого симбиоза веры и религиозности как-то, знаете, вот как вот какой-то орех, вот снимаешь скорлупу, тебе нужна не скорлупа, тебе нужна сердцевина. То есть ты лезешь туда. Это является центром того, что нам необходимо. Вот. Ну вот на этом я, пожалуй, завершу.